У нас сегодня 14-е Адара, 1-го Адара. Это так называемый Малый Пурим, Пурим Катан. Я напомню вам одну пуримскую историю, что будет, так сказать, введение в мой урок. Когда Мордехай объявил пост на 3 дня, он постился, но вместе с этим постом 3 дня не пили, не ели. Он еще учил Тору с детьми. Изучали тему, в частности, так называемое приношение Омера. И их там, извините за выражение, проведал Аман. И спросил, что они учат. В итоге, когда выяснилось, что он, Аман пал, еще до того, как его повесили, понятно, но когда он уже поднял Мордехая на коня, он сказал, что твое изучение Торы с детьми, я говорю своими словами, они перевесили те деньги, которые заплатил Ахашверошу за еврейский народ. Надо сказать, что тут есть нечто очень интересное в этом, что Аман это понял, что Тора детей Израиля перевесила его взятку Ахашверош. И я хочу сегодня говорить о нашей недельной главе и еще нескольких других вещах. Начнем с того, что уникальная вещь. Моше Рабейну поднимается на гору Синай после получения 10 речений, когда весь наш народ удостоился слышать первые 2 речения ясно, как бы лицом к лицу от Всевышнего, остальные не так ясно. И вот все ожидают, что должен спуститься заново Моше Рабейну с Торой, которую приняли, и она осталась ее учить, а Тору должен учить Моше Рабейну. Я не знаю, знал ли наш народ, что он вернется с скрижалями Завета или нет. Я сейчас не помню, что там говорится, но это не важно. Он должен вернуться с Торой. И вот последний момент приходит Сатан, и вносит смуту. Он приводит их к ошибке, не думали, что Моше Рабейну опаздывает, он не опаздывал. Потом показал им в небесах носилки, как будто бы с телом Моше. В итоге наш народ не выдержал этого испытания, и под наускиванием собрание народов, которых не присоединилось при выходе из Египта, они сделали тельца, начали поклоняться и так далее. В итоге Моше Рабейну спускается со скрижалями, хотя он еще до получения скрижали знал, что народ согрешил. И наверху он скрижали не разбил. Но спустившись вниз, когда он увидел пляски, он видел, насколько далеко дошел грех. Не просто сам грех, а с большой радостью тогда он разбил скрижали. Скажем так, эти скрижали к нам никогда не вернулись. Что это означает? Словно в нашей главе говорится, что Моше Рабейну принес Всевышнего, заново вырезал скрижали, взял их, поднял их на гору Синай, там было записано заново 10 речений, с ними спустился. Это мы все знаем, кто-то прочел нашу недельную главу. Но тот уровень постижения Торы, который был, который мы должны были получить с первыми скрижалями, он к нам никогда не вернулся. В переносном храме, а потом и в храме, который построил Шлому, в Арон-а-Брит, в Ковчеге Завета хранились осколки первых скрижалей, кроме скрижалей вторых. Давайте поймем, что здесь происходит. Вроде бы сейчас народ Израиля готовится после принятия Торы начать ее изучать, постигать. Тут пробуждается сатана и вносит совершенно страшнейшую смуту. Заключается тем, что сделали золотого тельца. И надо знать, то, что народ Израиля до конца дней мы продолжаем наши беды, в них и искупление греха золотого тельца. Это не кончилось тогда, до конца. Но это сейчас не моя тема, тема сейчас другая. Безусловно, сатан ничего не делал, то, что Всевышний не дал ему сделать. Еще дал возможность ему это сделать. Это особая тема. Всевышний хотел, чтобы прошли большие испытания, и так уже стоили истории. Но это была, скажем так, инициатива сатаны это сделать, хотя Всевышний прислал такую возможность. Он, безусловно, никакой сатана, никакой Амалек не может делать ничего. Не будет на то согласия Всевышнего. Почему именно сейчас появился тут сатана с этим испытанием? Я объясню на двух словах. Никто лучше него не понимает и не знает, что с получением Торы, изучением и исполнением его, как его реально изживают из этого мира. Я сказал так. Для него это был пикуах нефеш, опасность для жизни. Буквально. Буквально. И он пошел воевать. Есть аналогичная история, немножко другая, но аналогичная история. Великий Аризаль. У нас нет представления величины его постижения Каббалы. Он... У него было особое служение, он хотел приблизить приход Машиаха, и, видимо, он мог это сделать. Я слышал, что его называют Машиах бен Йосеф Аризаля. Я не берусь клясться за это, но это видел в наших святых книгах. И есть такая история, что к нему явился сатана собственной персоной и предупредил его. Или ты прекращаешь свое служение, чтобы привести в скорости Машиаха, или я оставляю весь мир, чтобы воевать с собой персонально. И я вам скажу, Аризаль не то, что уступил ему, он ему не уступил. Он боялся войны лицом к лицу с сатаной. Он прекратил это. Сейчас я могу это очень хорошо объяснить. Приход Машиаха, окончательное избавление, это конец сатане. То, что мы говорим в Хат-Газья, что придет Шойхет, придет Всевышний и зарежет ангела смерти, он же сатана. Что я хочу сейчас объяснить вам? То есть не только сатана, но и его посланники в этом мире, они понимают, а если не понимают, то хотя бы ощущают, какой для них вред, когда народ из Израиля занимается Торой. Я могу привести одну вещь. Как известно, я думаю, что самым большим религиозным грехом в Советском Союзе это было обучение Торе детей. Это было из самых больших, так сказать, подсудных дел. Получали это Сибирь и все прочее и так далее. Поэтому попасться на обучение Торе детей это было страшно. И многие-многие правильные евреи, которые были в Советской России, они были готовы на много чего делать, но они не были готовы обучать детей. Многие уже из этого сидели десятки лет, папа, вещь-то не новая. Я слышал одну историю, как в одном из нацистских лагерей. Ну, скажем так, эти посланники сатаны, это вещь, кстати, буквально, это не переносно. Они много, но они в чем-то могли евреям уступать, которые там у них работали в лагере. Но был один смертный грех – это молиться. Это молиться. Тот, кто помнил, что он молится, его убивали. Почему? Почему? Я объясню очень просто. Они были буквально посланниками сатаны. И я немножко вещи эти объясню. Тот же, как праведник, становится носителем шхины вместе с собой, шхина присутствует с праведниками, так и великие негодяи, великие преступники, великие наши ненавистники, они становятся носителями сил зла и сатаны, а эти духовные источники сил зла, сам сатана в частности, они хорошо понимают важное значение Торы, смысл ее, и как это их бьет по ним. Било и бьет, и будет бить. Как носители этих сил, они борются со всем святым, с Торой. Ну, например, к сожалению, мы хорошо знаем, что с этими носителями сил зла могут быть и сами евреи. Это не монопольные евреев, не монополь Амалека. Это было и во времена Маковеев, с которыми воевали евреи-эллинисты. Это было времена реформы в Германии, когда реформисты боролись и предавали ешивы, чтобы полиция их закрывала. Это было и в царской России, когда поклёп, чтобы закрыть воложенскую ешиву, исходил от шедших оттуда евреев, а не просто от русского Министерства просвещения. Это был донос и давление со стороны евреев, отошедших оттуда. Вот когда человек становится, он падает очень низко, неважно, будет еврей или не еврей, он может буквально стать посланником сатаны. Как посланник сатаны, он будет бороться с Торой. Почему? Потому что от изучения Торы, принятия изучения, зависит все исправление. И я хочу тебе немножко объяснить. В нашей главе Кетиса тут не говорится о том, что кто-то стал посланником сатаны. Хотя был там Эрев Рав, собрание неправедных геров, скажем так. Эрев Рав. Есть другая ситуация. Ну, как и в нашей ситуации, в нашей главе мы видим, что это было перед получением скрижалей завета, чтобы перед получением учения Торы, для сатаны это был смертельный удар при получении Торы, что наш народ начал ее изучать серьезно, так он все силы начал с ним бороться. Нечто подобное мы уже находим. Мы читали недавно, скоро будем заново читать, на Пурим, через месяц. Мы это напомним себе Парашат Схор, о том, как приходит Амалек. пустыне. И написано, приходит Амалек Берафидим. Амалек пришел перед получением Торы. И есть объяснение, что такое Берафидим, потому что их руки ослабели изучение Торы, поэтому он пришел. Однако есть у меня еще одно объяснение, которым я нашел когда-то источники его, что приставка святого языка «бет», она изучает также не просто по такой-то причине, но и для чего. Как пишет Раши в начале Хумыша, «берешит б», приставка «бет», и «решит» — это начало, что объясняет «берешит» для того, что называется «решит». Для Торы, для народа Израиля. Я объяснил также это место «берефидим», что Амалек пришел, чтобы ослабить руки народа Израиля, чтобы они ослабили в изучении Торы. Почему? Очень просто. Амалек был посланником сатаны. Это был его ангел-хранитель его. И его посланник хорошо понимал, что когда евреи укрепляются в Торе, тем более скоро ее примут, как это по нему бьет. И был послан его материальный посланник в этом мире, чтобы воевать с народом Израиля. Приведу еще несколько примеров этого. Есть известная, думаю, что практически всем, история, как пришли филистимляне воевать с народом Израиля во время царства Шаула. У них был богатырь по имени Голиат, а по-русски это Голиаф его называют. Там говорится, что он выходил и поносил воинство Израиля утром и вечером. Объясняют наши мудрецы, почему именно утром и вечером. Это было время чтения Шма, и он сделал, чтобы народ Израиля не мог читать Шма. Какое ему дело до Шма Исраэля? Объясню вам, какое ему дело. Он был посланником сил зла. А силы зла хорошо знали, что когда народ Израиля принимает Царство Небесное на себя, это и суть чтения Шма, то силы его падают. Поэтому первое – это сказать... Задача была ослабить наш народ духовно. Теперь давайте просто немножко поймем, что происходит сейчас с нами в окружающем мире. Ну, начнем коротко с короны. Корона началась с того, что корона, безусловно, была наказание, и это была беда после Всевышнего, но всякой беды, которая посылается, есть ее исполнители. Исполнители – это силы зла, это понятно. Наши грехи дают им силы. Первое, что эта корона сделала, она запугала людей. Запугала людей, правду говорю или нет? Второе, были закрыты почти все ишивы и синагоги. Почему? Очень понятно. Так это посланники зла. Для них самое тяжелое оружие против них – это наша Тора и наша молитва. Наша молитва. И, кстати говоря, это закрытие ишив и учебных заведений был тяжелейший удар, до которого мы еще далеко не оправились. Тяжелый удар по нашей молодежи. И я не могу там долго говорить, но это... Идемте дальше. Давайте обратим внимание. Есть всякие... Даже не движения. Есть партии. В израильской политической клаке. Пусть это все время, которые Их основной лозунг – это подорвать изучение Тор. Мы начнем с союза Нафтали Беннета и Яира Лапида 9 лет назад. Это был союз с девизом «Мобилизовать ешиботников». Почему? А потому что они стали посланниками зла, и надо подорвать изучение Тор. То же самое происходит сегодня. Есть, правда, у них сейчас достойная замена. Зовут его Либерман. Либерман. Говорят, что он не был против Торы, не был против ешиботников, но просто нужна была какая-то предвыборная знамя, чтобы пришел народ, поэтому, можно сказать, он клюнул на эту удочку, но он сам, я думаю, что это не так. Сегодня он уже стал ненавистником Торы, ненавистником мира Торы, этим самым стал посланником сатаны. Я говорю это с полной ответственностью, то, что я говорю сейчас. Единственное, что он пытается делать, как министр финансов, это как ударить по изучающим Торы. Будут налоги на разовую посуду, чтобы сделать жизнь себе и ешиботникам более тяжелой. Или лишить субсидий изучающих Тору, чтобы могли детей послать в группу продленного дня. Сейчас еще пытаются какие-то ввести налоги и так далее. Почему? Очень просто. Главная цель — это закрыть ешивы, закрыть кололи, вытащить их на работу. Почему? Потому что он посланник сатаны. Не только он, там еще есть такие, он не единственный. Надо вещь хорошо понимать. Есть вещи, которые они не понимают. Они понимают, что они рубят сук, на котором сами сидят. Нет у народа Израиля право и возможности противостоять арабскому миру без завета Торы. Это то, что у нас есть, и это сильнее всех войск в мире, сильнее всего. Но если подрывается этот завет, то это страшно, буквально страшно. И это все, поймите, это та же тема, которая у нас есть в нашей недельной главе. Только в нашей недельной главе в основном это было деяние самого сатаны, чтобы наш народ не получил скрижали. До этого, до получения Торы, это было деяние его посланников, этого Амалека. Это было во время Маккавеев. Это было время реформистов в Германии, это было время царской России, когда отошедшие от Торы евреи были теми, кто пытались подорвать изучение Торы, были причиной закрытия Воложенской ешивы. Это было в Советском Союзе, это было во время катастрофы. Силы зла пытаются подорвать нашу силу. Наша сила – это кол Яков. Голос Якова – это голос Торы, голос молитвы. Поэтому, по большому счету, то, что говорил Хаим Каневский весь период короны, он говорит, что надо продолжать учиться, надо продолжать учить детей, а есть какая-то опасность, если прекратить учебу, это более опасно. Это более опасно. Он не говорит, что опасности нет. Нет, просто это более опасно. То же самое и сейчас, по большому счету, нам необходимо всеми силами укрепиться и в Торе, укрепиться в молитве. Это наше истинное оружие против всех наших ненавистников. А теперь надо молиться за них, чтобы, может быть, кто-то из них, кто еще не до конца стал посланником сатаны, у него еще есть какие-то шансы вернуться, сделать чего и стать истинными евреями. И дай Бог, чтобы эти период Пурима, у нас сегодня, опять же, Пурим Котов. Мы начали это с того, что Аман понимал, в чем была причина его падения. Говорят, что времена Адара, в частности, Адар-Бет, может быть, даже Адар-Алеф, это время, когда для народа Израиля благоприятное противостояние против тех, кто нам противостоит. Я думаю, что это также благоприятно не только против наших ненавистников, не евреев, но и против наших ненавистников евреев тоже. Поэтому надо нам исполнить то, что говорится, Мишенихнас, Одар, Марбин, Басим, Басимха, когда начинается Адар увеличивает радость, буквально радость, радоваться, что, слава Богу, мы живы, все наши ненавистники нас не сумели нас победить, но еще укрепить нас в радости изучения Торы, это наше самое большое оружие, в радости молитвы, в радости молитвы я объясню. Надо радоваться тем, что мы можем молиться Всевышнему, и он принимает нашу молитву, это большая радость. Человек не должен молиться в состоянии депрессии. Это не та молитва. Человек должен учиться в радости, зная, что может предстать перед Всевышним, и просить его то, что необходимо. И дай Бог, чтобы даже как мы достоились освобождения и избавления наших ненавистников, и в Адаре, и в Нисане этого достоимся в этом году. И более того, сказано, что в Нисане были освобождены, в Нисане придет окончательное избавление, и дай Бог, чтобы достоились этого в этом Нисане. Всего хорошего.